Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радио «Радонеж» продолжает свое вещание. У микрофона Илья Агаев. В этом часе вы услышите житие великомученика Феодора Стратилата, затем программу «Посох паломника». В этом выпуске мы отправимся в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. И далее мы предлагаем вашему вниманию авторскую программу Сергея Худиева «Редакционный комментарий».
Никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. В эфире радио «Радонеж». Святых. Житие и страдания святого великомученика Феодора Стратилата. Нечестивый царь Ликиний, приняв скипетр после нечестивого Максимиана и подражая ему во всем, тотчас же воздвиг великое гонение на тех, которые отличались благочестием. В это время было убито множество храбрых воинов Христовых. Ликиний умертвил 40 мучеников севастийских, также 70 славных воинов и князей палаты своей, и, наконец, убил 300 мужей из Македонии. Когда же нечестивый Ликиний увидел, что почти все христиане, презирая его повеление, предают себя за святую веру на смерть, тогда он приказал отыскивать только знаменитейших и благороднейших из них, то есть только тех, кто находился в его войске или жил в городах, и только их повелел принуждать к идолопоклонению. Он надеялся страхом убедить всех, находившихся под его властью, оставаться верными идолопоклонству. Ликиний узнал, что в Гераклее, близ Черного моря, живет некий святой муж по имени Феодор Стратилат, что он христианин и многих обращает ко Христу. Святый Феодор был родом из Евхаид, находившихся недалеко от города Гераклеи. Он был человеком храбрым и мужественным, по наружности весьма красивым, кроме того, он отличался своей мудростью и большим красноречием. По царскому повелению он был поставлен стратилатом, то есть воеводой, и под его управление был отдан город Гераклея. Этим он был награжден за свою храбрость, которая всем стала известна после того, как он убил змея в Евхаитах. Святый Феодор, проживая в Гераклее, проповедовал Христа истинного Бога, и многие из язычников обращались ко Христу. Каждый день граждане собирались для крещения, и уже почти вся Гераклея приняла святую веру. Услышав обо всем этом, нечестивый царь Ликиний весьма огорчился и послал из Никомидии, где он тогда сам пребывал, в Гераклею сановников с телохранителями своими, дабы они, взяв Феодора Стратилата, привели его к нему с честью. Когда они пришли туда, святый Феодор принял их с почетом. Он угостил их и каждому дал по подарку, как слугам царя. Потом они стали звать святого в Ликинию. «Иди, — говорили они, — в Никомидию, к царю, который тебя так любит, ибо он, услышав о твоей храбрости, о красоте и премудрости твоей, весьма желает видеть тебя, намереваясь почтить твою доблесть, достойную почестью и дарами». Святый Федор отвечал им: «Да будет воля царская и ваша. Только веселитесь и радуйтесь сегодня, а завтра мы исполним то, что нужно будет исполнить». Прошло уже 3 дня, а между тем, несмотря на убеждения посланных, чтобы святый Федор шел с ними к царю, он оставался в своем городе. Потом, оставив некоторых из присланных мужей царских у себя, святый Федор отослал остальных к царю с письмом, в котором говорил, что ему нельзя оставить город свой в то время, когда в народе такое большое смятение. Ибо многие, писал он, оставив отечественных богов, поклоняются Христу, и почти весь город, отвратившись от богов, славит Христа, и грозит опасность, что Гераклея отступит от твоего царства. Посему, продолжал он, потрудись, царь, и приди сюда сам, взяв с собою изваяние более славных богов. Сделай это по 2 причинам. Первая, чтобы усмирить мятежный народ, и вторая, чтобы восстановить древние благочестия. Ибо когда ты сам с нами пред всем народом принесешь им жертвы, то народ, увидев нас поклоняющимся великим богам, станет подражать нам и утвердиться в отечественной вере. Такое послание святый Федор написал к царю Ликинию, возбуждая его этим прийти в Гераклею. Святой хотел пострадать в своем городе, дабы осветить его своею пролитую за Христа кровью и своим страдальческим и мужественным подвигом утвердить других в святой вере. Царь Ликиний принял это письмо Стратилата и, прочтя его, обрадовался. Немало немедля он, взяв с собой около 8000 воинов и самых знатных из некомедийских граждан, с радостью отправился со своими князьями и сановниками в Гераклею. Захватил он с собой и идолов, более чтимых народом богов, и золотых, и серебряных. В ту же ночь, когда святый Федор по обычаю молился, было ему такое видение. Ему казалось, что он находится в храме, крыша которого разверзлась, и оттуда сиял небесный свет, как от какого-либо великого светила, и освещал главу его. И вот послышался голос: «Дерзай, Федор, я с тобою». После этого видение прекратилось. Тогда святый Федор понял, что настало время его страданий за Христа, и радовался пламенней духом. Утром, когда на высоком помосте на площади посреди города был приготовлен царский престол, пришел царь Ликиний со всей своей свитой и с Федором Стратилатом, и, воссев на престол, начал хвалить город, его граждан и святого Стратилата, говоря: «Федор, ты чтишь наших богов, и вся твоя любовь направлена к ним. День и ночь ты ничем другим не занимаешься, как только заботишься о том, чтобы благоугодить древним еленским богам. Поэтому ты и ныне покажи свою любовь к ним и принеси им жертву с поклонением, дабы и народ весь увидел твое усердие к богам и познал, что ты искренний друг великих богов и угоден царю». Так говорил Ликиний, обольщая и лаская святого. Святой Федор на это так ответил царю: «Будь долголетен, царь, да будет воля твоя, только дай мне сегодня на дом изображение великих еленских богов, которые ты взял с собой, дабы я в эту ночь и в следующую за ней прежде всего почтил их у себя, и жертвами, и кождением, и ароматами, а потом, если повелишь, принесу им жертвы явно пред всем народом». Царь, услышав это, очень обрадовался. Он тотчас же велел принести золотых и серебряных идолов. Святой Федор, взяв их с собой, отправился домой, и там ночью, сокрушив и разбив их на малые части, раздал эти части нищим. Спустя 2 дня царь послал к святому, повелевая, чтобы он исполнил обещанное, и в тот же день пред всем народом принес жертву богам. Федор, обещав исполнить все это, с поспешностью отправился к царю. И царь вместе с ним поехал на площадь, находившуюся среди города, и там, сев на престоле своем, сказал святому Федору: «Премудрейший Федор, прекрасный воевода, почтенный бывшими прежде нас царями, вот настал день жертвы и празднества. Итак, всенародно принеси жертвы богам, дабы все жители видели твое благоговение к ним, и через это стали бы еще более старательными и усердными в своих жертвоприношениях». В то время, как царь говорил это, один из стоявших здесь сотников по имени Максентий сказал ему: «Клянусь великими богами, царь, обманут мы не ты этим нечестивым Федором. Ибо я вчера видел золотую главу богини Артемиды в руках одного нищего, который шел и радовался. Я спросил, где ты ее нашел, а он мне сказал, что ее дал ему Федор Стратилат». Услышав это, царь Ликиний содрогнулся и, недоумевая, долгое время молчал. Тогда святый Федор сказал ему: «Вот, что для меня сила Христа. Все то, что Максентий Сотник сказал тебе, царь, все это правда, и я хорошо поступил, разбив твоих идолов. ибо если они сами себя не могли помочь, будучи сокрушаемы, то как они могут подать помощь тебе? «О злой и порочный человек», — сказал царь, — «поистине ты сын коварства и скверное жилище лукавства. Лестью ты заставил меня прийти сюда. Но клянусь тебе силой моих великих богов, я не потерплю этого, и недобром кончится для тебя твоя хитрость». Святый отвечал Ликинию: «Безумный царь, что ты так разгневался? Посмотри сам и уразумей силу твоих богов. Они суть бездушные и бессильные вещи, которые так же легко рассекаются рукой человека, как золото и серебро. Ты, царь, гневаешься и возмущаешься, а мне смешно твое безумие. Ты гневаешься и яришься, а я мужаюсь и не обращаю внимания на твою ярость. Ты хулишь Бога истинного, а я восхваляю его в песнопениях. Ты поклоняешься мертвым богам, а я поклоняюсь Богу живому». Тогда Ликиний царь, еще более разгневавшись, велел распростереть крестообразно святого обнаженным и сильно бить сырыми воловьими жилами. И били воины святого мученика без пощады, меняясь между собой, так что его били то потрое, то по четверо воинов, и в это время святому Федору дано было 600 ударов. Царь же Ликиний издевался над ним, говоря: «Федор, потерпи немного, пока не придет к тебе Христос, Бог твой, который освободит тебя от рук мучителя». Святой отвечал: «Твори со мной что хочешь и не останавливайся, ибо ни скорбь, ни теснота, ни раны, ни меч, ни какая-либо другая мука не разлучит меня от любви Христовой». Святой, перенося все мужественно, ничего другого не говорил, как только: «Слава тебе, Боже мой!» После всех этих мук царь велел заключить святого Федора в темницу и не давать ему пищи в продолжении 5 дней. По прошествии 5 дней он приказал приготовить крест и распять на нем святого. И вот, как некогда Христос, Господь наш Пилатом, так теперь и святый Федор был распят Ликинием на кресте. Думая, что мученик уже скончался, царь приказал оставить его висящим на кресте. Но вот в первую ночную стражу ангел Господень снял святого мученика с креста и сотворил его целым и здравым, каким он был и прежде. Приветствуя его, ангел сказал ему: «Радуйся и укрепляйся благодатью Господа нашего Иисуса Христа. Вот Господь с тобою, соверши до конца подвиг твой, и ты придешь ко Господу приять уготованный тебе венец бессмертия». Сказав это святому мученику, ангел стал невидим. После этого святой мученик Федор, благодаря Бога, начал так воспевать: «Вознесу тебя, Боже мой, царю мой, и благословлю имя твое вовек и век века». А нечестивый Ликиний еще до рассвета послал 2 своих сотников, Антиоха и Патрикия, приказав им: «Идите и принесите мне тело умершего в страданиях Федора. Я положу его в оловянный ящик и брошу в глубину морскую, чтобы как-нибудь не взяли его безумные христиане». Когда они пошли и приблизились к месту, где был распят Федор, увидели крест, распятого же на нем мученика не было. И сказал Антиох Патрикию: «Правду говорят галилеяне, что и Христос восстал из мертвых. Он-то, как я думаю, воскресил и раба своего Феодора». В это время святой мученик шел мимо темницы, и за ним следовал весь народ, и воины, сидевшие в темницах, узники, взывали громко к святому: «Помилуй нас, раб Бога Вышнего». Святой словом своим освободил их от уз, отворил темничные двери и сказал им: «Идите с миром, мужи, и вспоминайте обо мне». И собрался весь город, и все отвергались от идолопоклонства и прославляли Христа, единого Бога. В это время недужные исцелялись, бесы же из людей изгонялись. Кого только не прикасался святой рукою своею, или кто даже только прикасался к одежде его, тот тотчас же получал исцеление. Тогда один из приближенных Ликинии, видя, что творится, пошел к нему и сказал: «Весь город, оставив богов, по учению и волхвованию Федора уверовал во Христа». Царь, исполнившись ярости, немедленно же послал воина обезглавить святого Федора. Народ же, увидев этого воина, снова поднял шум и мятеж, восстал против Ликиния. Тогда святой стал увещевать народ оставить это намерение. Он сказал: «Братья и отцы, не воздвигайте мятежа против Ликиния, ведь он слуга отца своего дьявола, а мне теперь подобает отойти ко Господу моему Иисусу Христу». Сказав это, он начал молиться Богу и после довольно продолжительной молитвы благословил народ. Потом мученик Христов снова помолился и, наконец, произнеся слово «Аминь», преклонил под меч свою честную и святую главу. Усекновение его совершилось в восьмой день месяца февраля, в субботу, в 3:00 дня. По усечении мученика весь народ оказал ему великую почесть. Взяв свечи и кадила, христиане положили тело его на нарочитом месте, а потом 8 июня оно было с великим торжеством перенесено в Евхаиты, и совершались там бесчисленные чудеса во славу Христа Бога, Ему же со Отцем и Святым Духом честь и поклонение во веки. Аминь. Вы слушали житие и страдания святого великомученика Феодора Стратилата. Жития святых. Посох паломника. В эфире совместная программа радио и паломнической службы «Радонеж», посвященная паломничествам по святым местам.
Нашего сегодняшнего путешествия – Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь. От Пскова до него 54 километра, от Санкт-Петербурга – 340. Обитель уникальна тем, что за свою более чем 500-летнюю историю, даже в советские времена, она ни разу не закрывалась. Все эти годы в ее стенах копились сокровища духовной мудрости. Говорит экскурсовод монах Алексей.
Свято-Успенский Псково-Печерский первоклассный мужской монастырь, о котором наш рассказ, расположен на границе с Эстонией неподалеку от города Пскова. Датой основания обители принято считать 1473 год, когда была освящена Успенская церковь, выкопана в песчаном холме у ручья Каменец. Место, где теперь стоит монастырь, в древности было покрыто густым лесом, и здесь обитало много диких зверей. Промышлявшие в этих лесах изгорские звероловы рассказывали своим землякам, как неоднократно слышали здесь церковное пение, непонятно откуда доносившееся, ощущали благоухание как бы от множества фимиала. Но, не находя никого вокруг, иначе не могли эти объяснить явление как чудесное. Спустя время жители Изборска приобрели эти земли, а участок земли, где теперь находится монастырь, достался в удел земцу Ивану Дементьеву, который стал основателем деревни Пачковка. Ныне это пригород Печор в окрестностях монастыря. Долгое время жители не догадывались о существовании поблизости пещер, и обнаружены они были случайно. Во время рубки леса одно большое дерево, упав с крутого склона, ударило рядом стоящее, вывернув его с корнями, под которыми обнаружилось устье пещер. А над пещерой табличка с надписанием «Богом сданная пещера». Это название теперь сохраняется, можно его прочесть над входом на Братское монастырское кладбище. Пещера была открыта в 1392 году. К этому моменту никого из ее обитателей в живых уже не было. Были найдены мощи святых угодников и небольшой подземный храм, где они молились. Слухи о необыкновенной находке быстро распространились среди окрестных жителей, и вместо подвигов неведомых миру Божиих угодников стали стекаться паломники. Среди них были супруги, священник Иоанн и Мария, которые впоследствии стали первооснователями обители. Поселившись неподалеку со своими сыновьями, они занялись строительством храма в одной из пещер, постепенно расширив и углубив ее. 15 августа 1473 года храм был освящен в честь Успения Божией Матери и совершена первая божественная литургия. Мать Мария не дожила до этого торжественного события. От суровой жизни, тяжелых трудов она занемогла. Перед кончиной приняла монашеский постриг с именем Васа. Став таким образом, как это может быть ни странно звучит, первой монахиней будущего мужского монастыря. Священник Иоанн, проведя еще какое-то время в трудах и молитве, мирно отошел ко Господу, перед кончиной также принял монашеский постриг и стал первым наместником обители. После смерти на его теле были найдены тяжелые вериги. Это была воинская кольчуга, которую он носил на голом теле под монашескими одеждами. Кольчуга эта своими кольцами так врезалась в его тело, что в иных местах представлялось с ним нечто единое. Долгое время эта кольчуга висела над мощами преподобного Ионы, напоминая братьям назидание о том, какими трудами предшественники стяжали себе жизнь вечную. Отец Иона был похоронен в пещерах неподалеку от могилы матери Васы. Преемник преподобного Ионы иеромонах Мисаил возвел на горе Килии и построил храм. Но, несмотря на заботы по устроению монастыря, он еще долго оставался убогим и мало кому известным. А братьев было всего несколько человек. Причиной такого неустройства были частые набеги со стороны враждебной Ливонии. Монастырь подвергался разорению, его постройки уничтожались, а монахов просто убивали. Поэтому здесь даже на ночлег остаться было очень небезопасно, уж тем более поселиться. На это решались немногие. И лишь спустя полвека при игумене Дорофее монастырь постепенно стал развиваться. В 20-е годы 16-го столетия была обновлена и расширена Успенская церковь. В ней же были устроены пределы Антония и Феодосия Киево-Печорских, и началось строительство новых храмов. Строительством руководил государев диакон Сюрь Мунихин, и за заслуги по устроению обители он был похоронен в пещерах Богом сданных первым из мирян. В 1521 году монастырь обрел чудотворную икону Божией Матери Успения в житии с клеймами. Этот образ был написан иконописцем Андреем Малым по заказу псковских торговых людей Василия и Феодора. Феодор впоследствии принял монашество с именем Феофил и скончался в обители. Позже этот образ был прославлен многочисленными чудесами и исцелениями и стал главной святыней нашей обители. Настоящий рассвет монастыря связан с именем ее игумена, преподобного мученика Корнилия. 28 лет от роду, в 1529 году он стал настоятелем. Молодой, энергичный, образованный, происходивший из старинного рода бояр, он был единодушно избран братьей игуменом. Во многом благодаря его заботам и трудам малоизвестный монастырь уже к 40-му году 16-го столетия становится главной святыней Северо-Запада Руси. Количество братьев при игумене Корнилии достигло 200 человек. В последующие времена эта цифра не была превышена ни при одном настоятеле, ну и для сравнения, эта цифра уже на протяжении десятков лет в последнее время колеблется в пределах 70-80 человек. Игумен Корнилий был не только строгим монахом и заботливым отцом для братьев, но и великим патриотом земли русской. Во время Семилетней войны Иоанна Грозного с Ливонией игумен Корнилий возвел массивную крепостную стену. Строительство ее сопровождалось чудесным успехом, материалы располагались вовремя и всегда в нужном количестве, а средства на оплату работ никогда не истощались. В результате обитель превратилась в грандиозное оборонительное сооружение по своим качествам и прочности, не уступавшее лучшим укреплениям Европы того времени. Протяженные стены в более 800 метров, ширина 2, а высота в разных местах от 7 до 12. Два яруса бойниц, 9 крепостных башен по периметру и трое проезжих ворот. Святые ворота принимали богомольцев, изборские гонцов, а нижние – телеги и лошадей. Но игумен Корнилий понимал, что для обороны недостаточно крепостных стен и башен, и по собственному проекту он построил надвратную каменную церковь в честь святителя Николая, тем самым как бы поручая этому истинному защитнику христианской веры охранять обитель на границе враждебных православию народов. Впоследствии этот монастырь-крепость выдержал сотни приступов и осад, но так навсегда и остался непобежденным. Заботы игумена Корнилия не ограничивались только стенами монастыря, но распространялись далеко за его пределы. Широкая благотворительная и миссионерская деятельность во многом способствовали обращению христианства окрестных языческих племен. Венцом более чем 40-летних трудов игумена Корнилия на благо Отечества и Церкви стала его мученическая кончина, последовавшая в 1570 году. Заподозренный в измене, он был казнен Иваном Грозным. По преданию, во время одного из своих приездов в обитель, Иван Грозный сошел с коня и, приблизившись к игумену, встречавшему царя с Христом и Евангелием, собственноручно отсек ему голову. Но тут же, раскаявшись в совершенном злодеянии, поднял на руки обезглавленное тело мученика и снес его к источнику рядом с Успенской церковью, а обогренная и освященная кровью мученика дорожка и поныне носит название «Кровавый путь». Мощи игумена Корнилия были положены рядом с его предшественниками в пещерной стене, где 120 лет почивали невредимо. А в 1690 году были перенесены из пещеры в Успенский храм. И там теперь почти каждый день у святых мощей совершается братский молебен перед началом рабочего дня. В период Северной войны вопрос об укреплении пограничных городов становится главной задачей. Псково-Печерский монастырь, находившийся в 53 километрах от Пскова, занимал крайнее положение на русско-лифлянской границе. Построенные мудрым и дальновидным игуменом Корнилием монастырские стены оставались к тому времени в неизменном состоянии. В 1701 году казаки просили у Петра I указ о срытии укреплений и уничтожении монастыря, чтобы в случае захвата он не достался шведам и не стал бы их опорным пунктом. Но, вопреки этим настроениям, Петр I приказал графу Шереметьеву усилить стены обители, и для производства работ были присланы войска. В работах также принимало участие все трудоспособное население. Линия укреплений проходила вдоль крепостной стены, окружая весь монастырь. Впереди глубокого рва, наполненного водой, возвышался земляной вал, а на нем был устроен чистокол, приспособленный к ружейной стрельбе. А также по периметру монастыря наиболее важных пунктах были установлены 5 бастионов для артиллерийских орудий. Петр I сам изволил заложить батарею у святых врат при входе в монастырь. Все эти сооружения поныне видны под стенами монастыря, теперь уже оплывшие, поросшие густым кустарником. К тому времени гарнизон крепости насчитывал 2500 человек, а в 1703 году под стенами обители произошла битва со шведами, закончившаяся победой русского оружия. Битва эта стала последней в боевой истории обители. Победа в ней послужила основой дальнейших успехов в Северной войне, закончившейся Ништадтским миром, очень выгодным для России. В итоге Россия стала империей, ее царь – императором. В память их событий по указу Петра I у входа в монастырь была сооружена надвратная Петровская башня, увенчанная двуглавым орлом в знак общегосударственного значения монастыря, которому за заслуги перед Отечеством и Церковью были присвоены статус областного и степень первоклассного. Западная граница теперь оказалась далеко от стен обители, и так вот славно закончилась 140-летняя боевая история обители. Так иной раз и подумаешь с легкой досадой, а что бы не родиться было лет 300 тому или 400 выше назад, поучаствовать в строительстве, в обороне, отпраздновать победы благодарственными молебнами и, отдохнув от ратных дел, уже целиком предаться посту и молитве. В общем, здесь все по-настоящему, и исторические войны, и духовная брань, все всерьез. По окончании Северной войны монастырь продолжил свою деятельность уже в мирном устроении, пока не начались новые испытания, это революция и гонения от безбожников. Но и даже в те сумутные дни монастырь, богом хранимый, каким-то образом оказался на территории буржуазной Эстонии после 1917 года, где гонений на церковь не было. Затем уже в 1940 году снова оказался на территории Советского Союза, но теперь уже было не до монастырей, и монастырь даже в период оккупации не прекращал своей деятельности. Во время войны были сделаны серьезные послабления для церкви, а уже период гонений Хрущева на церковь, можно сказать, неодолимой преградой на пути безбожников в их стремлении уничтожения этой, как они говорили, цитадели мракобесия, стал замечательный человек, легендарный наместник, просто очень сильная личность, мудрый, самоотверженный человек, архимандрит Алипий Воронов. 15,5 лет его деятельности на благо обители увенчались, можно сказать, духовной победой. Монастырь в те времена не был закрыт. Но мало того, он еще и развивался, и благоустраивался. Это тогда, когда даже гвоздя в стену нельзя было забить без разрешения полномочных по религиозным делам. монастырь и достался отцу Алипию в очень печальном состоянии после бомбежек Великой Отечественной войны, после длительного отсутствия реставрационных работ. Он его возвел буквально из руин, крепостные стены и башни, которые были разрушены почти на треть, он отстроил в течение 6 лет. Были позолочены купола храма, было написано множество икон, и это в то очень сложное время. Целый собор старцев на рубеже столетий, 20-21, стал поистине дивным украшением обители. Драгоценное свойство обители – это непрерывность его служения, и отсюда, как результат, непрерывность духовной преемственности. Хотя отец Иоанн Крестьянкин и говорил, что теперь нет старцев, есть опытные старички, так вот этих вот старичков в те времена был целый собор, и милости Божией, мы знали их лично и общались с ними долгое время. Неизвестно, сумело ли наше немощное поколение вместить эти благодатные семя этого духовного опыта, но ясно одно, что долгое общение на протяжении многих лет с ними и одно воззрение на них дало совершенно отчетливые ориентиры на пути духовного возрастания, если кто такового из нас усердно пожелает. Теперь большинство их уже находится в пещерах и молятся о нашем преуспении, если мы тоже как бы не оплошаем, дай Господи. Монастырь стал крепостью по необходимости. Этим и объясняется его необычное расположение. Проезжая по вечерам, вы не увидите монастыря, так как большая часть его построек расположена в глубоком овраге, и только купол Михайловского собора возвышается над крепостной стеной. Величественный собор Михаила Архангела – это еще и исторический памятник, построенный на средства генерал-фельдмаршала Витгенштейна и его доблестных воинов в благодарность за Богом дарованную победу в войне 1812 года. При входе в обитель можно сразу увидеть Никольский храм, старинный храм, в котором находится статуя святителя Николая, человеческий рост, с мечом в одной руке и храмом в другой, называется Никола Ратный. А рядом с ним храм преподобного мученика Корнилия, устроенный в крепостной башне в конце прошлого столетия. Спускаясь в монастырь по кровавому пути, справа от него можно увидеть возвышающуюся на каменном помосте под стеклом царскую колесницу. Эта коляска была оставлена в дар монастырю Анной Иоанновной во время ее приезда в монастырь. Посреди главной площади обители находится святой источник игумена Корнилия. Говорят, что даже спортсмены, отведавшие из него святой воды, становятся олимпийскими чемпионами. Древний Успенский собор, главный в обители. Постройка эта очень необычная. Широкий фасад в 2 этажа, кровля и купола, а все остальное находится внутри песчаного холма. Если обойти этот храм с другой стороны, поднявшись на Святую Горку, то окажется, что других стен у него нет, а кровля с куполами находится на одном уровне с землей. 3 ряда колоколов старинной звонницы 1565 года, среди которых 3 царских, Петровский колокол или Благовест, колокол Иоанна Грозного, полилейный, и будничный колокол Бориса Годунова. Между звонницей и Успенским храмом вход в пещеры Богом сданные. Ближние пещеры – это небольшое помещение при входе, где покоятся мощи угодников Псково-Печорской преподобных матери Васы, Ионы, Марка и Лазаря Прозорливого. При погребении матери Васы произошло чудо, которое положило основание древней традиции обители. В пещерах традиционно хоронят, не погребая. Гробы оставляют на поверхности земли, в отдельных могилах для священнослужителей и на братских кладбищах, больших пирамидах или стопах. А гроб матери Васы на следующее утро после ее похорон оказался поднятым из-под земли и вынесенным из пещер. Погребавшие священник Иоанн и духовник матери Васы подумали, что нарушили чин отпевания и совершили погребение повторно. Снова опустили гроб в могилу и оставили его до утра. На следующее утро это чудо повторилось, гроб снова оказался на поверхности земли, и тогда уже не стали третий раз хоронить ее, уразумев, что это происходит не без промысла Божия. Священник Иоанн выкопал небольшую нишу при входе в пещеры и поставил туда гроб матери Васы. Его и сегодня можно видеть с правой стороны, сразу же при входе в пещеру. Отсюда зарождается такая необычная традиция, которая, кроме того, еще и подкреплена замечательным знаменем, запаха тлени в пещерах никогда не бывает. Воздух там всегда чистый и свежий. Это настоящее чудо, с которым мы можем соприкоснуться. Дальние пещеры – это 7 подземных коридоров или улиц, находящихся на глубине примерно 14 или 15 метров внутри песчаного холма. Паломники традиционно освещают себе путь свечами, под ногами мягкий песок, а в стенах по всей протяженности пещер, длина которых 220 метров, находятся могильные памятники, называются они керамиды. Таких керамид там более 300. Самое раннее датируется 1530 годом, и многие из них за своей древностью представляют большую художественную и историческую ценность. Если не спеша внимательно вчитаться в эти тексты, нанесенные древней славянской вязью, можно встретить такие известные всем нам фамилии, как Суворовы, Кутузовы, Пушкины, Мусоргские, Кропоткины, Гагарины, Бутурлины, Татищевы и многие другие представители древних славных русских родов похоронены здесь. По большей части это благодетели монастыря, наследство которых монастырь благоустраивался и развивался. В монастыре имеется два братских кладбища. Одно так называемое новое, которое было основано в 1700 году, находится за иконой Божьей Матери Владимирской. Если открыть вход на это кладбище, то предстает совершенно удивительное зрелище. Гробы традиционно в пещерах не закапывают. Их ставят в несколько рядов друг на друга в большие такие пирамиды и оставляют непогребенными. Картина эта очень такая убедительная по своей назидательности. Многие гробы уже от ветхости и от пещерной сырости полуразвалившиеся, в иных из них видны зияющие отверстия с останками похороненных монахов. Всего в этом кладбище около 400 захоронений, буквально на расстоянии вытянутой руки. Здесь, как нигде лучше, можно подумать, поупражняться в главной христианской добродетели, это память смертная. Так вот, за повседневной суетой не особо-то о ней вспомнишь, а здесь, пожалуйста, все перед глазами. Наша ближайшая перспектива. Здесь лежат отцы и братья, с которыми мы общались непосредственно, знали их лично. Теперь же молимся о их упокоении, и очень скоро кто-то, может быть, и нас помянет пред Господом, помолится о прощении наших грехов и даровании нам жизни вечной. Есть также и старое братское кладбище, где находятся еще более древние захоронения до 1700 года. В пещерах есть подземный храм. Храм, основанный в 1940 году в честь Воскресения Христова, был установлен на месте первобытного храма, где молились древние пустынники. В лесах, в пещерах находится литейный стол, там часто совершаются заупокойные службы, и здесь же похоронены во всем мире православным известные старцы. Это старец архимандрит Иоанн Крестьянкин, который всю свою жизнь посвятил служению Богу с младенчества, 6-летнего возраста до глубокой старости, 96 лет. В очень сложное время, пройдя гонения и лагеря, и прочие сложности прошлого столетия, кончался в глубокой старости, очень знаменательно, в день, когда церковь совершала память святых новомучеников и исповедников российских, которые самое непосредственное отношение и он имеет, поскольку всю жизнь отдал проповеди Евангелия в условиях очень тяжелых, когда говорить о Христе это было очень опасно для жизни, и пострадал 5 лет лагерей. Там похоронен митрополит Вениамин Фещенков, известный церковный писатель, один из многочисленных репрессированных в сталинские времена архиереев, епископ Георгий. Единственная жертва Великой Отечественной войны от братьев Псково-Печерской стал епископ Макарий. Он был убит осколком от авиабомбы во время бомбежки Печер при отступлении немцев в 1944 году. Валаамские старцы, прибывшие из Финляндии в конце 50-х годов, кончались в течение 10 лет, также были похоронены здесь. Они принесли в монастырь многие добрые традиции старого Валаама, а также привезли сюда сохраненные от уничтожения святыни валаамские, которые поныне пребывают в монастыре. Многие старцы, похороненные здесь теперь же, дай Бог нам их молитвами здравия и спасения. Ну, а выйдя из пещер, можно подняться на Святую Горку и, проходя по ней, увидеть огромный старинный дуб. Это самое старинное растение в монастырском саду, живой свидетель всей истории обители, он даже старше монастыря. И очень интересное его расположение. Неизвестно, задумана была такая композиция намеренно или, может быть, так сложилось промыслительно. Он находится между двух храмов. Самым древним храмом Успенским собором и последним построенным в обители в 1995 году. Ветви этого огромного дуба простираются от одного храма к другому, и этим как бы символизируют историческую дистанцию длиной в 538 лет. Порой кажется, если постоять у этого дуба тихо и прислушаться сильно-сильно, то, наверное, можно расслышать, как этот могучий исполин поведает дивную, славную историю этой древней святыни. О неведомых мироотшельниках, о многочисленных сражениях и ратных подвигах монахов о царях от Ивана Грозного до последнего русского императора Николая II своим посещением почтивших их древнюю святыню, о торжественных праздничных богослужениях, о тихой уединенной молитве, о кающихся разбойничках, жизнь коих в обители для всех стала образцом победного шествия к небесному Отечеству в борьбе со страстями, о падениях и восстании, о тысячах человеческих душ, однажды соприкоснувшихся со святыней и преобразившихся навсегда, оставивших погибельные пути порога. Кто-то из этих людей, однажды прибыв в монастырь, может быть, из любопытства или просто на несколько дней познакомиться со святыней, остались здесь навсегда. И о дивных делах Божиих, явленных в этой древней обители, которая по праву издревле именуется Домом Пречистой Богородицы, которая является ее небесной покровительницей и игуменей. Ее пророческие слова «Я не оставлю места сего», произнесенные чудесным явлением, стали на все времена большим утешением и ободрением для братьев и паломников обители. И мы свидетели истинности этих слов. На протяжении почти 5,5 столетий здесь никогда не прерывалась молитва, и мы, несомненно, верим, что под покровом Царицы Небесной монастырь продолжит свое святое служение Богу и людям до скончания человеческой истории. Пресвятая Богородица, помогай нам.
Говорит иеромонах Диомид, старший паломнической службы монастыря.
Что можно сказать о цели паломничества Псково-Печерской обители? Как говорят афонские старцы, цель паломничества в том, чтобы приобрести себе ходатайств и молитвенников, и все святые, которые продвигались на этом месте и молитвенно почитаются в монастыре, они, после того, как паломник побывает в этом месте, помолится, он приобретает себе предстателя этого престола Божия на всю оставшуюся жизнь. И даже они будут предстателем о нем на страшном суде. Как говорит Преосвященный Феофан, затворник, целью паломничества является обновление в Духе Святом. И заключается это в таинствах исповеди и причастия. Каждый человек, приезжая в обитель, имеет возможность участвовать в этих таинствах, уехать отсюда обновленным, с новыми силами, и очищенное сердце даст ему возможность по-новому взглянуть на свою жизнь. Уникальная черта обители в том, что он никогда не закрывался с момента своего основания, и особенно ценно не закрывался в советский период. И в обитель стеклось множество старцев, которые прошли тяжелые времена советского периода, гонения на церковь. И братья вспоминают, что еще 10 лет назад в обители было человек 10 святых старцев. И, конечно, их было множество на протяжении всей истории монастыря. И благодать, которая освещала их сердца по их молитвам, она не замыкалась в них самих, в них. Она разливалась повсюду. И сам воздух, и обитель, она пронизана благодатью, вот, которая много веков освещала это место. И, как говорил батюшка отец Иоанн Крестьянкин, наш дорогой старец, что обитель находится под особым покровом Божьей Матери. Поэтому ни один человек, который пересекает порог монастырских ворот, он не уходит отсюда таким, каким пришел. Как-то раз, когда отца Ивана спросили, есть ли у нас в обители святые, встретив его на Успенской площади, монастыря, которая находится рядом с пещерами, Богом данными, он сказал, что есть. И когда ему задали вопрос, где они, он указал рукой на пещеры. Старцы монастыря очень живо ощущали то благодатное общение, которое происходит у людей, находящихся в монастыре, с теми, кто уже прошел свой жизненный путь, кто достиг вечной жизни. И в Священном Писании сказано, что праведники вовеки живут. А таких в истории монастыря здесь родилось для жизни вечной очень много. Они очень живо ощущали вот эту связь, общение с ним. И каждый паломник, приезжающий в монастырь, имеет возможность побыть в благодатной тишине богозданных пещер. И, несомненно, его сердце коснется благодать, которая находится там, которая разлита там по причине хождения там вообще многих святых. Нам важно помнить, что благодать обязательно нужно хранить. Получая благодать в паломничестве, человек уезжает из обители в мирскую суету своим привычным искушением. Благодать, она как семя, она сеется в сердце и требует ухода и полива. И то, о чем я сказал в самом начале, что мы получаем себе молитвенников и предстателей, которые своей молитвенной помощью и помогают нам хранить ту благодать, которую мы получаем в паломничестве, и направляют нас по жизни, участвуя в нашем благодатном преображении. Думаю, что это главная цель паломничества.
Говорит паломница Наталья Шарпаева, служащая из Москвы.
Самое интересное, то, что поразило в пещерах, это непроглядные тени, которые освещаются небольшими свечками, которые ты несешь, неумело обжигаясь плавленным воском. Потом ты смотришь на тех, которые уже были не раз там, и начинаешь исправлять эту ошибку. И вот ты идешь по этим улицам, которые сказали, что 14 улиц, и боишься заблудиться. И вдруг откуда-то такой яркий луч света. И фигура, которая несется вот тоже по другой стороне улицы пещеры, и говорит, кто со мной на литию? И мы такие скромные, абсолютно боящиеся заблудиться за этим лучом света, несемся. Оказывается, вот этот архимандрит Филарет летит служить, летит вот в прямом смысле, потому что он с такой скоростью передвигается по пещерам, вот с фонарем ярким летит служить литию. И мы, как я даже не знаю, хватаемся и бежим тоже служить литию рядом с захоронениями, в частности, Иоанна Крестьянкина. И так это все здорово, так неожиданно, вот как-то вот ты идешь в темноте, и вдруг раз, луч света, и ты уже служишь, и ты уже как-то получаешь благодать, которую ощущаешь постоянно в этих пещерах песочных. Там все время плюс 10 градусов, как говорят монахи, то зимой они там греются, а летом они там слегка охлаждаются, когда жарко на улице. И поразили цветы, которые приносят, наверное, духовные чада своим почившим ныне духовным отцам. Цветы стоят бесконечное количество времени. Такое впечатление, как будто они растут там, хотя они в вазах. То есть вот эта вот благодатная атмосфера, которая там в пещерах, настолько на них влияет, что они постоянно несут радость всем, продолжают цвести и не увидать там. Поразило еще момент, когда мы уже собирались уезжать и ждали автобус. Вот как раз монахи погнали стадо коров, и одна корова отошла, отбилась от стада. И как монах ей просто как-то и сказал, ты что, иди к своим, ты что, грешницей хочешь стать? Настолько метко и четко. Очень интересно это тоже было. Когда мы жили в гостинице для трудников, даже не гостинице, да, общежитие для трудников, и потрапезничав вместе со всеми, с братьями-паломниками, билом звучит сигнал, что ты идешь на общую вечернюю молитву. Вот вечерняя тоже, ты приходишь под службу. Служба очень продолжительная, но очень емкая и очень впечатляющая, благодатная вот такие. Ты как-то уже потом замечать перестаешь, что ноги, в общем-то, уже намяты, и спина немножко болит. И тоже вот это вот в каком-то таком полусумраке чтец читает пропари или кондаки, тоже, в общем-то, вливается в эту общую молитву. Тоже очень как-то вот незабываемо, трогательно. Вообще все там отношение к себе, оно не так, как вот в миру. Очень, как бы сказать, доброе. Доброе и терпимое. Потому что мы очень часто вырываемся со своими суетными помыслами и с чем-то неся, ну, наверное, какие-то искушения монахам. Но все они со смирением и верой, и любовью нам прощают.
Вопросом организации паломнических поездок по святым местам России и других стран мира вы всегда можете обратиться в паломническое бюро «Радонеж» по телефону в Москве 937-57-91, 937-57-91.
Вы слушали передачу «Посох паломника» – совместный проект радио и паломнической службы «Радонеж». Программу подготовила Вера Прохорова. Программа «Редакционный комментарий». У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Недавно в сети появилась статья телеведущего Владимира Познера, в которой он повторяет ряд своих уже известных тезисов. Например, он говорит, что Россия пошла по пути православия, тем самым обрекая себя на отсталость и оторванность от остального иудейско-христианского мира. Ну и тому подобное. Возможно, Познер принципиально не читает отзывы на свои выступления. Потому что уже тогда, когда он первый раз заявил, что одна из величайших трагедий для России – принятие православия, ему немедленно указали, что до принятия православия России и русского народа еще не существовало. Как не существовало, например, языческих французов или англичан. Русский народ изначально формируется как православный. Россия изначально как православная страна. И поэтому говорить о том, что в ее жизни принятие православия было несчастьем, это все равно, что говорит, что величайшим несчастьем в жизни человека было знакомство его родителей. Собственно, только в результате этого несчастья он и появился на свет. Он также заявляет, что Россия оказалась единственной европейской страной, которая превратила собственный народ в рабов и сохраняла их в таком качестве до второй половины XIX века. Вообще-то, крепостное право в Европе существовало везде. Кое-где, как в Польше, имело более жестокие формы, чем в России. В России оно действительно было отменено сравнительно поздно, но раньше, чем плантационное рабство в США. И, в отличие от США, в результате мирных реформ, а не кровавой гражданской войны. Но Познер этого не знает или не желает знать. Когда Познер заявил такое в первый раз, это можно было бы списать на характерное для воинствующих атеистов невежество. Однако трудно поверить, что до него не дошло совсем уже никаких отзывов на его слова. Люди, пребывающие в невинном невежестве, могут менять свои взгляды, узнав что-то новое. Невежество, которое остается таковым после всех разъяснений, невинным никак не назовешь. Это уже не неосведомленность, не недостаток образования общей культуры, это определенный выбор, твердая решимость держаться каких-то принципиальных для человека и его группы представлений. Если эти представления самым дремучим образом противоречат твердо известным фактам, тем хуже для фактов. Есть вещи поважнее фактов. И здесь возникает одно из обычных у нас недоразумений. Мы всегда исходим из презумпции честного невежества. Мы думаем, что если людям спокойно объяснить, что они говорят неправду на церковь и неправду на Россию, они примут это к сведению. И если не изменят свое отношение, то хотя бы вот этой конкретной неправды повторять не будут. Во многих случаях это так и есть, и выступать с разъяснениями нам надо в любом случае, это часть нашего свидетельства миру. Но иногда важно понимать, что речь идет не о неосведомленности, а об экзистенциальном выборе, о ситуации, когда человек связывает свою жизнь, свою личную идентичность, свою гордость за себя, свою общность с теми, кого он считает своими, с определенным кругом представлений. Объяснять ему, что эти представления неосновательны, часто бывает бестолку. Еще более бестолку думать, что за нападками на церковь, исходящими из такой среды, стоит какая-то правда, какая-то заинтересованность в истине. У Познера и его паствы такой заинтересованности нет. У людей могут быть грехи, у церкви, как у сообщества, состоящего из людей, могут быть системные проблемы. Но к тому набору ритуальных ругательств, которые выдает в ее адрес секта познеритов, они не имеют отношения. Взять хотя бы любимый тезис Познера о алчной, мстительной поповщине, нагло и беспардонно вмешивающейся в частную жизнь, проникающей в органы власти, в школы, в вооруженные силы, считающейся вправе диктовать женщинам, как одеваться, кого считать и кого не считать русским, духовным образцом для подражания. Это говорит неотважный подпольщик, который с приклеенными для маскировки усами разворачивает рацию в подвале, пока вокруг ищут православные инквизиторы с пищалями и бердышами, намереваясь сжечь его на костре. Это ведущий первого канала государственного телевидения, человек, которому это самое захваченное алчными попами государство предоставляет трибуну и возможность зарабатывать. Человек, которого недавно избрал Дмитрий Медведев, чтобы давать ему интервью. Ситуация, когда неистовые борцы с невыносимой тиранией кормятся с руки этой самой тирании. У нас нет ничего необычного. Ничего не тошнит их. Как нет ничего необычного в ситуации, когда ведущий государственного телевидения обрушивается с бранью на церковь и при этом жалуются на засилье попов. Идея, что случись у нас такое засилье на самом деле, возможности обрушиваться у него было бы меньше, как-то не приходит в голову ни ему, ни его телепасты. Если Познер – это такая типичная жертва клерикальной тирании, то не стоит удивляться тому, что ряды жертв будут расти. Дело не пыльное и доходное. О том, что Познер не один такой, у него есть некоторое паство, напомнил и недавний митинг, названный «Маршем миллионов». Митинг не обошелся без нападок на церковь и лично патриарха. И тут сообщения участников расходятся. Одни бодро сообщают, что брань в адрес церкви и ее предстоятеля была с энтузиазмом подхвачена митингующими. Другие, напротив, говорят, что она была встречена скорее с неодобрением. Возможно, это вопрос оценки. Кто-то приветствовал антицерковные выступления, кто-то нет. Люди обратились внимание на тех, на кого хотели обратить. На митинге, судя по фотографиям, было вообще всякой твари по паре. Старые знакомые большевики под красными знаменами, какие-то опереточные фашисты в черной-причерной форме, геоактивисты с радужными флагами, какие-то странные юноши с националистической символикой, однако демонстративно облизавшие друг друга в губы. Так что, вполне вероятно, там были как антиклерикалы, так и люди, не желавшие проявлять враждебность к церкви. Были и верующие люди. Некоторые из них потом говорили о том, что больше не пойдут. Совсем не хочется быть частью той толпы, которая с одобрением слушает ругань в адрес церкви. В самом деле, православный человек может иметь претензии к действующей власти. Это политический, а не вероисповедный вопрос. У верных чад церкви тут могут быть разные мнения. Но если вы попали на служение секты познеритов, где провозглашаются ее догматы про то, что принятие православия было несчастьем, Россия одна обратила граждан в рабство, и раздается ритуальное восклицание про ЗАО РПЦ, лучше не ставить себя в ложное положение и сразу удалиться.
Вы слушали программу «Редакционный комментарий». У нашего микрофона был обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Дорогие радиослушатели, вы можете оказать пожертвование радио «Радонеж» в любом отделении Сбербанка. Для этого вам необходимо заполнить форму ПД-4 следующим образом. Наименование получателя платежа. Религиозная организация «Православное братство Радонеж». Радонеж в кавычках. Русской Православной Церкви. ИНН. Получатели платежа. 77-28-07-59-28. Номер счета получателя платежа 407-03-810-3-00-201-06-444. Банк получателя платежа УАО «Сбербанк России». «Сбербанк России» в кавычках. Город Москва. БИК. 044-525-225. Номер корреспондентского счета банка-получателя платежа. 301-01-810-4-80-225. Наименование платежа «Добровольное пожертвование на уставную деятельность». Спаси вас, Господи!